Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 8 ноября 2018 года. Человек – продукт своего общества. Вопрос. Людям, с которыми я знаком, очень сложно согласиться с тем, что у них нет своего личного мнения, что оно навязывается им обществом. Они считают, что в любом обществе они остаются индивидуальными. Почему у них такая иллюзия? Ответ. Потому что у них нет ничего другого. Они не чувствуют, как впитывают все от общества. Мы не понимаем, насколько являемся продуктом того общества, в котором находимся. Это естественно. Откуда у каждого народа, у каждого государства, у каждого отдельного места на Земле образуются свои свойства, характер и так далее. Если проехать по Америке с севера на юг или с запада на восток, вы увидите, какая разница между всеми, вплоть до того, что вы не поймете даже английский, на котором говорят, допустим, на восточном побережье в Бостоне и на западном в Сент-Луисе. Общество влияет на человека и полностью определяет его. Из телевизионной программы «Последнее поколение» 25 апреля 2018 года.
Радиоверсия.
Внутренние катастрофы. Вопрос. Сопровождается ли раскрытие Творца раскрытием катастроф? Ответ. Нет. Катастрофы могут быть внутренними, как взрывы, отчаяние, сумрачное состояние, когда человек не понимает точно, что им руководит. Происходит серьезная внутренняя перестройка, постоянное развитие новых систем осознания, ощущения, анализа. Окружающие практически этого не видят и не чувствуют. Иногда им кажется, что человек устал, но не более того. Вопрос. Но вы за своим учителем Рабашем наблюдали это? Ответ. Насколько я понимал его состояние. Из урока на русском языке от 17 июня 2018 года.
Радиоверсия.
Такой же, как все. Вопрос. Будет ли видно визуально отличие духовно развитого человека от других? Ответ. Нет. Такой человек будет казаться тебе таким, как и все люди, то веселым, то грустным, а иногда раздражительным или даже еще более эгоистичным. Его физические действия, его состояние и настроение ты можешь понимать как угодно, потому что все его поведение – это духовные ощущения, которые ты не знаешь, не чувствуешь, не понимаешь. Из урока на русском языке 24 июня 2018 года.
Радиоверсия.
О пользе испытаний. В жизни каждого человека наступает период, когда детские иллюзии уступают место реальности. В жизни человечества это происходит прямо сейчас. История человеческой цивилизации насчитывает тысячи лет. И хотя декораций за это время было множество, сцены действа каждый раз похожи. Рождался человек, жил, как уж выходило, и умирал. У многих выходило так себе. Они довольствовались малым, по желанию или по неволе. Других цепляло что-то, и они пускались в погоню за деньгами, за славой, за властью. Кто-то завоевывал сердца, кто-то подчинял умы, кто-то знал меру, кто-то шел по трупам. Кого-то прельщала философия. Кому-то требовались знания о мире, и ради них он отказывался от прочих благ. Но в каждом поколении были единицы, особенные, странные люди, в которых срабатывал другой контур, горел другой огонь. Стоял у них вопрос: зачем живем? Нет, они были нормальными людьми, жили как все, не чурались прописных услад. Но даже при деньгах, даже во власти внезапно останавливались, внутренне замирали и задавали этот проклятый вопрос. А может, не проклятый, а счастливый? Как проверить, в чем он, смысл жизни? Под взглядами истуканов. Авраам, знатный священник в древнем Вавилоне, сын самого придворного жреца, вдруг отворачивается от идолов, на которых отличный спрос в его лавке, и задумывается о жизни, о чем-то большем. И стал раздумывать день и ночь, как может вращаться это колесо без управителя, кто крутит его, ведь не может же оно крутиться само. Никто не учил его и не вразумлял, и был он ввергнут в Ур Халдейский, в среду глупых идолопоклонников. Рамбам. Духовные открытия не происходят сами собой, им предшествуют вопросы, сомнения, страдания. Сначала надо выйти из уютной ниши, разбить в себе идолов, общепризнанные истины, и пуститься в поиск, в исследование, в тернистый путь познания. По сути, это бунт на корабле, восстание против привычного образа мысли, против правильного взгляда на мир и даже против собственной природы, которая боится таких вопросов и шарахается от них. Одним словом, Авраам вступил в противостояние с царем Нимродом, и именно благодаря этому стал Авраамом. Ведь Нимрод для вавилонян не просто царь, диктатор, он бог на земле, олицетворение абсолютной силы и власти. Никто не мог сравниться с ним в могуществе и коварстве. Его боялись, пред ним благоговели. Бросить ему вызов значило заранее обречь себя на гибель. Однако Авраам уже вышел из-под влияния испорченной человеческой взаимосвязи с ее башками. Он не был наивен, не витал в облаках и вовсе не шел на верную смерть. Он шел к жизни и любви, изучал свойства духовной системы координат. Он прорывался к новому, и старое было невластно над ним. Собрав единомышленников, он увел их прочь из Вавилона, из закоснелого мировоззрения, и в итоге повернул всю историю человечества. Так наука Каббала впервые открылась миру и продемонстрировала свой колоссальный потенциал. Мало кто мог оценить и реализовать его, но с тех пор появилась альтернатива эгоистическому пути, и он перестал быть единственной опцией по умолчанию. Убить египтянина. Огромной силой обладают одиночки, задумавшиеся о смысле. Моше, как и Авраам, имел в жизни все. Он был ближе к фараону, чем Авраам к Нимроду. Но однажды, словно проснулся, потребовал сути. Огляделся по сторонам, разглядел себя самого и обнаружил, что вся его жизнь подчинена фараону, эгоизму, корысти, выгоде за счет других. Он думал, что властвует над египтянами, а оказалось, он служит им, этим жрецам себялюбия и эгоцентризма. Оказалось, они вокруг него и в нем, да-да, в нем самом, подкупают его хорошей жизнью в клетке эгоизма. Тогда Моше убил в себе египтянина и тотчас оказался в оппозиционерах. Ступил на путь сопротивления. Ему пришлось бежать к Итро и начать все сначала, с нуля, чтобы добраться до истины. Запинающийся, сомневающийся, он вовсе не планировал стать предводителем народа. Но понял, что это веление времени, что дело даже не в фараоне, а в человечестве, которое под пятой эгоизма вечно выбирает кровавую стезю. И Моше встал против царя египетского, который шепчет человеку «Нет никого, кроме меня». Встал против власти эгоизма, гордыни, вечного разобщения, чтобы с этой точки прочертить в человеческой истории новую линию, путь целого народа, названного Израиль. Только так и можно развиваться, в подъеме над собой, в противоборстве с противниками. Они придают нам сил, заставляют работать, дерзать, тянуться вверх, а на самом деле даже не они сами, а единый закон природы, ее фундаментальная диалектика, посылающая нам тернии, за которые следовало бы благодарить. Дорога сквозь века. Моше придал народу мощный импульс, перевел его в новое состояние, позволяющее вступить в землю Израиля, иными словами, в желание отдачи, и поселиться, обосноваться, отстроиться в нем. И народ Израиля пошел дальше, строил храмы любви, падал в ненависть и междоусобицы, навлекал на себя внешних врагов – вавилонян, греков, римлян. Цивилизации, империи раз за разом сжимали кольцо, разоряли страну, убивали, изгоняли из внутреннего союза сердец и вызывали ответный порыв к единству. Каждый раз они возвращали евреев к корню, к наследию Авраама, к горе ненависти Сина, под которой они стояли станом, готовые погибнуть, но не сдаться. Это наследие заложено в еврейском народе очень глубоко, в генах, в эпигенетике, в системных параметрах на уровне биос. И порыв этот неистребим, потому что служит противовесом разрушительных сил для всего человечества. Испокон веков оно колебалось между двух тенденций – к разобщению и сплочению. Их амплитуда росла тысячелетиями, пока мир не собрался, наконец, в единый глобальный клубок, раздираемый непримиримыми противоречиями. А народ Израиля тем временем переживал самое долгое свое изгнание из единства – 2000 лет, пропитанных страданиями и болью. За это время евреи рассеялись по всей земле, по всей территории человеческого эгоизма, и сами того не сознавая, развернули в общей системе сеть, готовую к приему новых альтруистических позывных. Ведь то, что начал Авраам, не должно навеки оставаться уделом немногих. Человечество – единый организм, и мы уже начинаем это понимать. Эпоха конца иллюзий. Если отсюда, из 21 века, оглянуться на пройденный путь, мы увидим, что история вела нас к тупику, точнее, к исходному конфликту Авраама и Немрода, в котором они уже не могут просто расстаться, разойтись, чтобы двигаться дальше своими путями. Ведь Немрод в свое время стоял за прогресс, за новые технологии, особенно в строительстве Вавилонской башни, даже за свободу, в его понимании. Да пускай человек будет хозяином своей жизни, пускай строит башню до небес, чтобы даже они обслуживали его запросы. А Авраам как будто наоборот задерживал движение к счастью, объясняя, что за ним кроется разрушительный потенциал, что никакое это не созидание, потому что эгоизму всего будет мало, и в итоге на руинах своих свершений он останется ни с чем. Строить можно только на твердом фундаменте нерушимой доброй взаимосвязи между нами. И вот тогда это подлинный прогресс, движение вперед, любовь к ближним, а не использование друг друга. Однако мировоззрение Немрода, конечно же, преобладало. Его последователи, тоже со временем расселившиеся по всему миру, достигли в наши дни пределов развития. Сегодня на глобусе больше не осталось места. Человеческий эгоизм исчерпан и впервые начинает давать сбои. Раньше он бурными всплесками разрывал оковы. Теперь пресыщенный доваривается в собственном соку. Мы, конечно, строим планы на будущее, но это тактика, а не стратегия. Решаем проблемы по мере поступления, но слишком многое откладываем на потом своим детям. Не видим впереди чего-то высокого, стоящего больших усилий, манящего. Свобода вырождается в потребительство, мечты скукоживаются, мир сжимается. Современные технологии показывают его весь как на ладони. Впечатление такое, что планета вывернулась наизнанку, и теперь мы живем не на ней, а в ней. Вместо горизонта у нас закуклившаяся, замкнутая на себе картинка, обозримая, понятная, динамичная, но не способная ничем удивить. Глобальная, но не сближающая людей по-настоящему. За Авраамом. К этому нас привело наше эго и никто другой. Привело страданиями, бедствиями, буераками, минными полями, кривыми путями бесконечных амбиций, стяжательства, раздора. Все это время человечество отвергало прямой вектор Авраама к единению, надеясь, что сможет как-то обойтись без него. Но сколько ни строило идиллию на слоганах и лозунгах, все равно получалось на чьих-то костях и совсем не идиллия. Эта экспансия человеческого естества не могла длиться вечно. Как только мир стал круглым, линейный путь закончился, и встал во весь рост вопрос Авраама. Что приводит в движение эту сферу наших страстей? Что там за ней? В чем ее смысл? Подобно Алисе, мы вырастаем из сказки, из своих фантазий и былых чаяний. Немрод еще держит нас железной хваткой, требуя вернуться в реальность. Но Авраам пробуждается, и он не подвластен старым догмам. Все возвращается к нему, к открытому им закону всеобщего единства, с которым мы так и не научились работать. И потому Каббала становится в наши дни достоянием миллионов людей во всем мире. Они понимают, что путь Авраама – это не обычаи и традиции, не обещание загробных благ, а именно путь, которым можно идти. Более того, уже нет времени кружить вокруг да около. Каббала нужна тогда, когда обостряются внутренние противоречия. А они обостряются, и еще как. Она нужна, когда исчезают привычные ориентиры, и нам требуется помощь, руководство, чтобы пройти меж теснин. Она нужна тем, кто уже реально или пока что подсознательно чувствует тупик и принимает это не как проклятие, а как шанс, которым необходимо воспользоваться.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер от 8 ноября 2018 года. Капиталистические страны изменили свои налоговые системы, и богатства начали распределяться от необеспеченных к самым богатым. Парадокс демократических обществ. Людям предоставляют права, но создают небывалое неравенство доходов. Свободное движение капиталов поработило экономику. Века религия претендовала на духовность, но эгоизм перерос ее, и место религии занял культ здорового образа жизни. В ней нет места для смысла жизни вне телесного существования. Здоровый образ жизни стал религией. Оценка человека по параметрам здоровья – конец развития. Давно избиратели двух основных партий Америки не были столь враждебны друг другу, но революции не случится даже уже улично-массовой. Я бы голосовал за республиканцев из протеста против либеральной демагогии по своей наглости, превзошедшей образцы российской пропаганды. Человечество развивается к интегральной связи в циклах сближения и отдаления. После Второй мировой войны вновь возникает тяга к изоляции, национализму. Только если создадим связь между людьми над их эгоизмом, сможем реализовать интеграцию без войны на высшей ступени.
Радиоверсия.
Материя – это то, что дано нам в ощущениях. Реплика. Сказано, что духовный корень должен хотя бы один раз облачиться в материю. Ответ. Естественно, света нисходят из высшего корня от Творца для того, чтобы создать под себя правильное кли, сосуд, и облачиться в него. Вопрос. Значит, все, что написано в Торе в виде рассказов, должно было хотя бы раз облачиться в нашем мире, например, первый или второй храм? Ответ. Все, что сказано в Торе, должно было проявиться в нашем восприятии. А то, что ты представляешь под этим сооружение из камней, это уже проблема восприятия действительности. Ничего материального нет. Все это рисуется в наших ощущениях. Допустим, стол не существует в том виде, в котором мы его видим. Он существует в нашем ощущении, но не более того. Поэтому говорить, был храм или нет, мы не можем. Это все есть и было в наших ощущениях. Вопрос. То есть это должно проявиться в наших ощущениях, а не в материи? Ответ. Материя – это то, что дано нам в ощущениях. Иной материи нет. Из урока на русском языке от 8 июля 2018 года.
Радиоверсия.
Кто управляет мировыми ресурсами? Круглый стол независимых мнений, Берлин, 2006 год. Вопрос. Кто отвечает за контроль и управление мировыми ресурсами? Ответ. В конечном итоге на сегодня миром управляют несколько десятков связанных между собой международных мировых корпораций, которые делают только то, что им выгодно. Все человечество, по сути, управляется ими и делает то, что они считают благоприятным для себя. Пока мы не сделаем так, чтобы в своем развитии человечество поняло, что оно обязано вести себя иначе по альтруистическому принципу, а не удовлетворять желания этих нескольких десятков экономических организаций в мире, до тех пор не произойдет никаких изменений. Лишь развитием методики исправления, лишь развитием осознания того факта, что мы принадлежим одной организации, единой жизненной системе, этим мы вызовем со стороны всего населения мира международное давление, направленное на то, чтобы изменилось это правление над миром со стороны нескольких десятков международных корпораций, которые управляют всей мировой экономикой. Круглый стол независимых мнений, Берлин, 9 сентября 2006 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.